Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с политологом, публицистом Александром Владимировичем Щипковым. Добрый день, Александр Владимирович.
Добрый день, Александр.
Мы не первый раз встречаемся в нашей программе и говорим о событиях, которые происходят в нашей стране и в мире. А в этот раз хотелось бы подвести определенные итоги 2013 года. Как вы их видите, как их видит сообщество политологов и что нас ждет в 2014 году? Если позволите, я бы хотел начать наш разговор. Ну, многие оценивают это как судьбоносную историческую речь Владимира Владимировича Путина, которую он произнес в рамках заседания Валдайского клуба, где он расставил акценты и говорил о тех вещах, в первую очередь, о традиционных ценностях, в таком ключе, которого не ожидали многие политологи. Давайте поясним нашим зрителям, что же произошло, каким ценностям непосредственно обращался наш президент и почему это вызвало такую зачастую недоуменную реакцию некоторых политологов.
Ну, пожалуй, Александр, я с вами соглашусь, что это ключевое событие прошедшего года, 2013-го. Было и масса других событий, которые происходили, политические, военные конфликты, и чего только не было. Но, на мой взгляд, это действительно ключевое событие в России, потому что событие смысловое. И оно повлечет за собой изменения, в общем, значительные политические изменения. Дело в том, что, выступая на Валдае, Путин не просто говорил о традиции. Он очень четко обозначил, что он подразумевает под традицией. Потому что разные люди вкладывают разные смыслы. Наш президент имеет в виду христианскую традицию. И он сказал это прямым словом, характеризуя ситуацию, которая сегодня сложилась в Европе. Фактически говорил о гонениях на христианство, говорил об утверждении вещей, противных или противоположных христианству, ну, как однополые браки и так далее, усыновление детей однополыми браками. Он говорил прямыми словами об этом, не намекая. И поэтому мной это было воспринято как такой сигнал, сигнал к повороту, потому что первое лицо государства не говорит слов впустую. При этом нужно обратить внимание на то, что он мог об этом сказать в любой другой ситуации, но он выбрал именно Валдайский клуб. То есть обращение...
Давайте поясним, что представляет собой Валдайский клуб.
Валдайский клуб – это такое неформальное общение президентов, президента, нашего президента с западными политологами-экспертами. Вот изначальная идея и задача. Конечно, там приезжают и наши политологи-эксперты, присутствуют, и журналисты известные. Но, в принципе, это предназначено для западной аудитории. Он это адресовал западной аудитории. Он обрисовал идеологическую политику свою на ближайшие годы для западного слушателя. Но понятно, что эта информация моментально доходит до нас, для внутреннего потребителя. И поэтому тут такой интересный получился ход. Как бы он обратился как бы к западному, к западной аудитории. На самом деле... и к нашей российской аудитории, но обратился напрямую. Потому что обычно, когда президент выступает с каким-то докладом или речью, появляется масса, огромное количество интерпретаторов, комментаторов, толмачей и толкователей, которые объясняют, как нужно понимать слова президента. А здесь этого не произошло, не успели толкователи выскочить. И эта информация напрямую дошла до внутреннего потребителя, как я говорю, то есть до нас с вами. Но дело в том, то, что он говорил, на самом деле, это обычные вещи, которые говорит каждый обычный здравомыслящий человек. О том, что должна быть нормальная семья, о том, что должна быть нормальная церковь, которую не гоняют, не высмеивают и не унижают, и так далее. И получилось, что он, Путин, выступил от лица большинства народа, обратился к этому же большинству, показал, что я с вами, и тем самым, если выражаться таким политологическим языком, он как бы повысил субъектность этого большинства. Потому что, это тоже не секрет, средства массовой информации принадлежат меньшинству, идеологическому, я имею в виду, меньшинству. И то, что в подавляющем, та идеология, которая излагается в большинстве средств массовой информации, она противоречит мировоззрению большинства населения страны. И Путин это прекрасно понимает. И поэтому он сделал такой вот хитрый заход. Кроме этого, кроме обращения традиции, была еще одна очень важная вещь, о которой он говорил. Он фактически говорил о необходимости смены политического языка. Что это такое? Дело в том, что примерно с середины 20 века вся политология находится в либеральных руках. Либералы за эти полвека, даже уже больше, выработали свой язык, свою терминологию, в которую они вкладывают свои понятия. Все остальные, скажем, эксперты, которые представляют другие направления, вынуждены пользоваться этим языком. Даже другого языка нету. Скажем, понятие там, прав человека, что это такое и как это понимать, что такое там, мультикультурализм, или толерантность, или трансгуманизм. Все вот эти понятия, или что такое тоталитаризм, вот все эти понятия выработаны и наполнены содержанием либеральными экспертами. И когда нелиберальные эксперты пытаются что-то выразить, они вынуждены пользоваться этой терминологией и этими понятиями. Каждый раз объясняя, а вот мы имеем в виду так-то, так-то, начинают спорить. И выскочить из этого круга почти невозможно. Возможно выскочить из этого круга, уйти из него только одним способом – выработав новый язык. А для того, чтобы выработать новый язык, нужно четко понимать, а какое у нас мировоззрение. И последнее, что можно сказать о Валдайской речи. В течение многих лет, скажем, лет 15 последних, нас все время призывали поиском национальной идеи. Еще при Ельцине, помните? И он говорил, за 3 месяца, чтоб мне на стол положили национальную идею. И без Ельцина масса экспертов, политологов, политиков говорят о том, что нужно найти национальную идею. Что это означает? Это означает, что национальной идеи нет. Но раз ее нужно искать, значит, ее нет. А если нет национальной идеи, значит, нет народа. Но не может существовать народ без национальной идеи. И вот эти призывы к поиску национальной идеи, на самом деле, были никакие не призывы. Никто не собирался искать никакую национальную идею. А собирались внушать народу и внушали, что вас нету. Национальной идеи у вас нету, и вас, дорогие мои, не существует. На самом деле национальная идея, конечно, существует, и никуда она не девалась. И она понятна и ясна. Это традиция и нравственность. Вот что такое национальная идея. Традиция и нравственность. Но у нас и традицию, и нравственность в 90-е годы отделили от политического процесса. Вот нравственность и традиция существуют сами по себе, и они табуированы. Это табуированная тема в средствах массовой информации. Как только пытались в 90-е кто-то говорить о традиции или о нравственности, их поднимали насмех. Для чего? Высмеивать, чтобы об этом не говорили. Ну, люди стесняются, над ними смеются, на эту тему не говорят. А политический процесс, он идет сам по себе. Так вот, в Валдайской речи Путин попытался соединить традицию и нравственность с политическим процессом. Сделать это сразу невозможно. Но он как бы дал старт. Он сказал, ну, давайте, я вас приглашаю, займитесь этим. А для того, чтобы это соединить, нужно вырабатывать язык. Но язык выработать невозможно. Я не могу там сегодня сказать, а какой должен быть язык. Язык выработается в течение там, ближайших 2-3 лет, 5 лет. Он выработается.
Александр Владимирович, ну давайте не будем скромничать. Я знаю, что вы как раз активно этим и занимаетесь. И специально в течение нескольких лет формировали сборник, который не так давно вышел, сборник «Перелом», который представляет иной взгляд, собственно, на тот язык, о котором мы сейчас говорим. То есть как смотреть и как говорить о перспективах развития страны, о том, собственно, кто мы такие. Вот если можно рассказать, какая реакция была на публикацию этого сборника, какие мнения и как вам кажется, каково развитие этой дискуссии?
Сборник называется «Перелом». Действительно, мы с коллегами работали над ним около 1,5 лет. Реакция на него предсказуемая и мною ожидаемая. Реакция замалчивания. Но его много читают. Потому что реакции мне идут в личную почту и в личных разговорах. Я знаю, что за этим сборником, как говорится, присматривают. В чем его смысл? Мы попытались понять простую вещь. Что происходит с мировоззрением среднестатистического русского человека? С одной стороны, он невероятно консервативен. Он за здоровую семью, за церковь, за традицию, за патриотизм. Ну, в обиходе. Разные варианты. От самого такого общего до, бывает, такого суперконсервативный. Разные в этом спектре. Мнение бывает. Но в целом это такой народ русский традиционалистский. И это неудивительно, это понятно. Но с другой стороны, те же самые люди, тот же самый народ постоянно требует социального государства, за что его часто критикуют либеральные круги. Вот это иждивенчество. Никакое это не иждивенчество. Это стремление к справедливости. Стремление к справедливому распределению ресурсов, которые принадлежат по Конституции всему народу. Но вот это стремление к социальному государству – это абсолютно левая идея. Это, в общем, даже, можно сказать, социалистическая идея. Просто на слово «социализм» так замарано, благодаря большевикам, что его как-то уже вроде неловко произносить. Это, кстати, вот к разговору о языке политическом, что я бы с удовольствием использовал слово «социализм», но уже все смыслы, которые туда заложены, они мешают это делать. И в одном человеке, и в одном народе происходит вот это сочетание того, что, казалось бы, не должно сочетаться. Левые идеи и консервативные идеи. Как назвать это явление? Его можно назвать по-разному. Я его называю левый консерватизм. Но это тоже такой вроде оксюморон, да, как левый консерватизм, либо левый, либо консерватизм. Ну, вот я его поэтому так и называю. Его можно называть социальный консерватизм. Его можно называть христианский социализм. Его можно называть христианский традиционализм. Можно искать термины, обсуждать их, вырабатывать. Но как ни назови, вот эти идеи, эти названия, вернее, они описывают вот это самое состояние. И я пригласил сборник самых разных людей, которые вообще даже не знакомы были друг с другом, очень многие, от коммунистов до таких традиционалистов. И попросил их высказаться на эти темы. И получился, на мой взгляд, очень любопытный сборник из 7 статей. Там участвовали люди и очень известные имена, такие как Максим Кантор и Виталий Третьяков, Сергей Черняховский, такие известные писатели и публицисты. И люди, менее известные, как Михаил Тюренков, который много лет проработал в газете «Культура», публицист и журналист Евгений Должеларский и историк и публицист Дмитрий Потапов из Петербурга. Вот такая небольшая компания, а большая часть этих людей познакомилась в мае месяце 2013 года во время презентации. Они увидели друг друга.
Но как вам видится развитие этой дискуссии? Что вы планируете?
Я думаю, что вот это сочетание левой идеи и консерватизма, это единственный возможный и развитие вот как бы вот, вот клубка этих идей, это единственный возможный путь для России. Неизбежно это так или иначе будет обсуждаться. И уже обсуждается. И даже в речах того же президента мы можем наблюдать это, начиная с его знаменитых предвыборных статей. Вы помните эти, я сейчас забыл, 5 или 6 статей предвыборных его было? Они все насквозь были социал-демократические. Почти без консервативной составляющей, почти без. Они были почти чисто социал-демократические. А в Валдайской речи он к этой своей социал-демократической риторике добавляет консервативную риторику. И вот, собственно, это то, что он нам предлагает.
В 2013 году произошли два события, которые обращают нас к собственной истории, к традиции. Это торжества, посвященные 1025-летию крещения Руси, и выставка, посвященная 400-летию дома Романовых, вообще истории периода правления Романовых. И то, и другое событие, те мероприятия, которые происходили в их рамках, вызвали небывалый интерес у простых людей, простых наших сограждан. Чем вы это объясняете? Подтверждает ли это то, о чем мы говорили до этого? И как вы оцениваете значение этих мероприятий, которые произошли в 2013 году, для дальнейшего развития нашей страны?
У народа нельзя отобрать историю. То, что попытались сделать в 90-е годы. Это чревато непредсказуемыми событиями, непредсказуемой реакцией со стороны этого народа. Нельзя отбирать историю. Это просто опасно, политически опасно. И, но это попытались сделать. Сейчас пошел разговор о создании единого учебника истории. Ведь это же не на пустом месте родилось. Ведь это же идея пришла сверху, со стороны власти. И поручено этим заниматься не какому-нибудь малоизвестному чиновнику или, может быть, очень известному ученому-историку. Это поручено заниматься одному из виднейших политических деятелей, господину Нарышкину, председателю Государственной Думы. Он курирует эту тему создания единого учебника истории. То есть это свидетельствует о том, что как серьезно к этому относится власть. И хорошо, что они это сообразили не тогда, когда стало слишком поздно. Так вот эти мероприятия, связанные с празднованием 1025-летия крещения Руси и празднование 400-летия дома Романовых, это история, это возвращение истории. Возвращение истории широкой публики. Даже, может быть, не читающей публики. Потому что очень широкая публика, она не читает. Она смотрит, слушает. Если читает, то немного. И вот выставка, такой, то, что можно потрогать руками, посмотреть глазами и послушать ушами, это вот для этого существуют выставки. Или какие-то вот мероприятия празднования, такие масштабные. И вот эти два мероприятия я воспринимаю как возвращение истории. И с этой точки зрения политическая составляющая вот этих двух мероприятий чрезвычайно важна. Потому что она придает уверенность народу, и она возвращает чувство собственного достоинства. Потому что если у тебя историю забрали, то у тебя чувство собственного достоинства забирается, потому что тебе не на что опираться, у тебя ничего нет. И ты вынужден опираться на соседнюю историю. Неважно, западную или восточную, северную или южную, но ты какую-то должен искать почву под ногами. А нам вместо истории стали предлагать голливудские кинофильмы такие низкого пошиба. Не качественную голливудскую продукцию, а вот такой ширпотреб. Вот вам вместо истории. А потом мы удивляемся, почему. Да, и Discovery. Вот что нам еще было предложено. Неплохой канал Discovery. Но там ведь не только про географию и про мамонтов рассказывается, там про историю рассказывается. Я смотрел передачи. И когда подростки говорят о том, что американцы победили великой, во Второй мировой войне, это результат работы Discovery, потому что там об этом говорится. Он говорит, откуда они это взяли? Да не с телевизора это взяли, Discovery смотрят. Качественно сделанный о войне передач. Я смотрел сам об оружии передач.
В этой связи очень важный вопрос, что, что государство планирует делать с точки зрения усиления присутствия таких важных тем, как история России, как традиционные ценности, в том числе и на телевидении. Мы стали свидетелями, может быть, немногие на это обратили внимание, но это очень важный момент, очень серьезное событие. Телеканал «Спас», один из православных каналов, двух, наравне с «Союзом», который существует, вошел в так называемый второй мультиплекс. Это один из мультиплексов, который будет доступен всем гражданам нашей страны в рамках перехода на цифровое вещание. Как вы оцениваете это событие, как будет развиваться эта ситуация и что еще необходимо предпринять, чтобы эти темы более широко присутствовали на федеральных каналах?
Сначала нужно объяснить, что такое нашим зрителям, что такое мультиплекс, потому что многие наверняка не знают. Первый и второй мультиплекс – это просто первая и вторая очередь как бы сдачи первых 10 и вторых 10 каналов цифрового вещания, которые будут бесплатны и доступны абсолютно всем. И государство выбирало, какие, ну там конкурс был и так далее, там всякие детали, неважно, значит, какие каналы будут там представлены. Дело в том, что спутниковое вещание, ну оно практически покрывает всю территорию страны, но оно перекрещивается с соседними государствами, у которых тоже спутниковое вещание. И сложилась такая ситуация, особенно в пограничных районах, что наших каналов меньше, чем каналов наших соседей. И пограничные регионы постепенно начинают смотреть западную телевизионную продукцию. Это серьезная вещь. Это информационные войны. Потому что это влияние на умы, на политик, на политические взгляды, на вкусовые пристрастия, какая музыка. Какую музыку вы будете? Если вы постоянно слушаете китайскую музыку, монгольскую, финскую, ну, вы ее полюбите. У них тоже хорошая музыка, но не наша. Поэтому, поэтому это очень, очень важная вещь. Мультиплекс, вот эти каналы мультиплекса, это вообще дорогостоящая штучка такая. И сразу охватить, полностью покрыть всю территорию это невозможно, потому что это передача сигнала от антенны к антенне. И, кстати, в военных ситуациях, если спутники уничтожаются, то может пойти просто информационный паралич. Невозможно будет передача какой-то информации из центра к регионам. Вот. А от антенны к антенне, к антенне передача позволяет этого избегать. Так вот, сейчас стараются мультиплекс в первую очередь внедрять по границам нашей необъятной Родины. Это важно, это политическая и военно-стратегическая задача. Канал «Спас», один из нескольких наших православных каналов, конечно, по сравнению с федеральными каналами, наши каналы, к сожалению, наши православные, еще слабы. Но ведь вопрос времени и средств. Не все сразу делается. И вот была сделана попытка, телеканал «Спас», церковный, подал заявку на участие, на попадание в этот второй мультиплекс. И что интересно, началась такая пропагандистская кампания против канала «Спас». Моментально, как будто кто-то включил рубильник. Начали писать, какой он плохой, какой он слабый, какой он бестолковый, и вообще какой он ненужный, и так далее, и так далее. И стали доказывать, что, например, телеканал «Дождь» гораздо лучше и гораздо нам нужнее. То есть оппозиционный канал. Я его не хвалю, не ругаю. Он оппозиционный. Когда это началось летом 2013 года, я испугался, что, выражаясь таким простым языком, что завалят «Спас», не пропустят, не дадут. Такая мощная началась кампания. Но все-таки с Божьей помощью удалось все это преодолеть, и канал был включен во второй мультиплекс. И через какое-то время он должен стать общедоступным. Но тут на эти технические вопросы я финансово ответить не могу, как скоро это произойдет. Хотелось бы, чтобы поскорее.
Александр Владимирович, большое спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.